«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в российской прессе появилась информация о том, что Государственная Дума в срочном порядке готовит поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие цензуру в отношении интернет-блогеров и оппозиционеров. Причем на этот раз к экстремизму будет приравнено появление информации о несанкционированных митингах, сбор средств на благотворительные цели и тому подобное. А слушников ожидает на этот раз уголовное наказание. Уместно добавить, что эти поправки были внесены премьер-министром тогда Владимиром Путиным летом 2011 года. Однако потом белоленточное движение вынесло их, что ли, на обочину общественной жизни. И почти три года о них никто ничего не слышал. О том, как отразить атаки на интернет, мы сегодня побеседуем с общественным деятелем Мариной Литвинович. Она в нашей студии. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи с нами будет исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов и член Совета по правам человека при президенте Иван Засурский. Марина, вы ожидали вот этой атаки на интернет и, не успев отразить те предыдущие, о которых мы слышали, вам слово?
Вы знаете, это действительно удивительная история, потому что за последние несколько месяцев было принято несколько довольно жестких законов, касающихся ограничения прав как интернет-пользователей, так и владельцев сайтов, журналистов, блогеров. И всем казалось, что это уже вот какой-то предел, конец, что на этом остановится наша власть. Но появление вот этих новых инициатив, о которых действительно мало кто слышал, и это полная неожиданность, она говорит о том, что, как говорится, дна еще мы не достигли.
Вопрос Владимиру Харитонову. Вот у Марины, нашей гости, уже два ресурса заблокированы. Как вы считаете, это вообще законное ли действие в отношении популярных блогеров и интернет-деятелей? Вам слово, Владимир. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я лицо заинтересованное. У меня заблокировали мой блог, хотя я популярным блогером не являюсь, еще год назад. Потом разблокировали. По еще предыдущему закону о черных списках. Но я с Мариной согласен, что наша Дума, она каждый день можно вечером садиться и собирать свежий сумасшедший законопроект или законодательную инициативу. Такое впечатление, что власть действительно поняла, что с интернетом что-то нужно делать. Но если они много лет пытались противопоставлять какому-то альтернативному мнению свои собственные интернет-ресурсы, то теперь они решили, что нужно закрывать рот как можно большему количеству людей. Я абсолютно уверен, что те законы, которые были приняты в последнее время, рано или поздно будут признаны неконституционными, будут либо скорректированы, либо вообще отменены.
А что бы вы советовали делать вот жертвам этих мер драконовских? В частности, там, по-моему, предусмотрено, что в каких-то случаях даже нельзя подавать апелляцию. Владимир, вам слово.
Ну, делать очень просто. Нужно готовить по возможности свои ресурсы к переезду на западные площадки, во-первых. Во-вторых, просвещать своих пользователей о том, как можно добираться до этих ресурсов, минуя ограничения блокировки, которые устанавливает Роскомнадзор и операторы связи. Вот это то, что действительно можно и нужно делать. Потому что больше-то что? Ну, не на демонстрации же выходить к Роскомнадзору. Это никак не подействует.
Марин, вы пока какие действия предприняли?
Я как владелец ресурсов, у меня много действий, но они не все результативны, скажем так. Я сейчас пытаюсь поменять IP-адрес, то есть тот адрес, по которому ресурс фиксируется в интернете, поменять интернет-адрес у одного из своих сайтов, чтобы его вывести из-под удара. Я написала письмо провайдеру Ростелеком, который блокирует сайт Best Today и ряд других моих сайтов по всей России. Я планирую при поддержке правозащитной организации Агора подавать иски в суд, потому что блокировка произошла без уведомления меня. все эти действия не являются законными, потому что я совершенно не в курсе происходящего, а эти ресурсы лишились пользователей, то есть лишились посетителей, и, в общем, мои права таким образом ущемлены, я буду подавать в суд. Ну и, собственно, действительно важный момент – это пытаться до людей донести способы обхода блокировок. Хотя опыт, конечно, показывает, что большинство людей не будут вдумываться, не будут вчитываться в эти рекомендации, потому что не столь хорошо понимают в интернете, они простые пользователи, и если они натыкаются при поиске информации на заглушку, на которой написано, что ресурс заблокирован, то они скорее просто пожмут плечами, уйдут и не будут искать способов все-таки добраться до этой информации.
Давайте послушаем мнение Максима Мищенко, председателя общественного совета движения «Россия молодая». Он убежден, что, ужесточая законодательство, власть думает прежде всего о безопасности страны.
Мы видим, что по всему миру интернет является очень важной составляющей частью любых государственных переворотов. И это попытка власти защитить конституционный строй, защитить голоса людей, которые отдали их за эту систему, за наше государство, за те органы власти, которые были сформированы конституционным способом. Это, я бы так сказал, попытка сохранить нашу российскую государственность, потому что интернет – это новая, быстро развивающаяся, ну, скажем так, сфера, за которой, к сожалению, громоздкие органы государственной власти не поспевают. И здесь я просто вижу, что власть проигрывает другой власти, власти более мощной, власти, которая стремится к тотальному контролю всего мира. В общем-то, поэтому то, что я вижу, те процессы, которые происходят сейчас в российском интернете, это вполне нормальная, естественная реакция нормального жизнеспособного организма общественного.
Вам замечательный комментарий, если позволите. По логике Мищенко получается, что все, что способствует государственному перевороту, надо запретить. Но понятно, что государственные перевороты любые делают люди. Давайте запрещать людей. Государственные перевороты делаются с помощью денег. Давайте запрещать деньги. Да? Ну, то есть это странная очень логика. По-моему, она показательная очень с точки зрения попыток найти хоть какую-то причину для запрета интернета.
Вопрос Владимиру Харитонову. Чем вы объясняете страх Кремля перед всемирной сетью?
Ну, я думаю, что во многом это связано с тем, что власть просто, ну, как люди, может быть, более старшего поколения, они просто не понимают в интернете ничего. Если предыдущий президент еще что-то там в интернете делал, вроде бы до сих пор даже делает, то нынешний там вообще никак не появляется. Поэтому, ну, проще просто все это растоптать и затоптать. Другое дело, что интернет среда достаточно жизнеспособная, она, в общем, все равно может придумывать какие-то другие способы донести информацию. Я не совсем согласен с Мариной в том, что люди не будут разбираться. Ну, есть довольно много средств, которые позволяют все это делать там, в один клик, в одно нажатие кнопки и так далее. Другое дело, что, конечно же, в суд обязательно идти надо. Поэтому, Марина, спасибо, добро пожаловать в клуб. Я уже прошел по этому пути с помощью Агоры. Огромное спасибо юристам Агоры. В общем, теперь дошли с иском и до СПЧ, и до Конституционного суда.
Как вы готовы к такому пути, Марин?
Ну, судиться – это опыт для меня не первый. В общем-то, будем судиться, пока есть такая возможность. А что касается того, к чему мы идем, я вот, когда ехала на передачу, вспомнила, я пару лет назад была в Северной Корее, где посетила библиотеку, одну из библиотек, принадлежащую вузу, одному из вузов. И там нам показывали как бы интернет. Но это, конечно, не интернет. Это ограниченный список сайтов и ресурсов, доступ на который возможен только внутри Северной Кореи. То есть понятно, что никакие западные ресурсы для жителей Северной Кореи недоступны, а доступны им только вот строго ограниченный список, утвержденный властями. То есть все то, что власти сами могут контролировать. Мне кажется, что в России мы идем вот ровно к этому пути, то есть к этому правилу. Это правило. Все, что вы не можете контролировать в интернете, должно быть недоступно, закрыто, запрещено, все что угодно. Ровно поэтому идет наступление на западные блоговые и площадки социальных сетей, да, Facebook и Twitter, потому что это те площадки, которые российская власть не может контролировать полностью, она не может до них полностью дотянуться, и, конечно, это им мешает. Ровно с этим связана смена собственника и смена управления в крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте. Да, сейчас оттуда выжили Павла Дурова, и фактически управлять этой сетью будут люди, связанные с Сечиным. Все мы знаем, что произошли серьезные изменения, связанные с живым журналом. То есть все идет к тому, что площадки полностью должны контролироваться как средств массовой информации крупных, так и социальных сетей.
Вопрос Владимиру Харитону. Возможно ли в России северокорейские или китайские варианты общения в интернете?
Ну, я думаю, что, конечно, возможно, но технически. Если уж Корею это реализовали, то почему бы здесь не реализовать? Но путь, собственно, проложен. То есть первый шаг проведен, введены черные списки. То есть запрет к некоторым нежелательным сайтам. Следующий этап – это белые списки. То есть можно добраться только до того, что разрешено. Но другое дело, что Россия все же не Китай и не Северная Корея, в ней живут совсем другие люди. У нас же так, кто за очередью следит, тот без очереди берет. Поэтому я думаю, что даже если появится белая фильтрация, то обязательно появятся какие-нибудь контрабандные способы доступа. Конечно, это не всеобщее решение проблем. Но какие-то обходные пути, я думаю, могут найтись. В конце концов, спутниковый интернет запретить невозможно.
Как раньше, помните, подпольные видеосалоны были на заре? Где-то в районе перестройки были.
По такому пути мы можем пройти совершенно. Ну, то есть я покупаю спутниковый модем, он, конечно, страшных денег стоит, и очень дорогой интернет, но ничто не мешает мне раздавать этот интернет моим друзьям. В конце концов, мы можем скинуться и образовать такую подпольную интернет-коммуну. Ну, и там могут быть всякие разные прочие варианты, о которых власть даже и не подозревает, я думаю.
Марина, я так понимаю, что вы вот входите в число трехтысячников. Какие обязательства на вас наложат это ограничение с 1 августа, по-моему, вступающей в силу?
Да, у меня, безусловно, на почти всех моих ресурсах значительно большее количество пользователей и посетителей, чем 3000. Мне закон меня теперь обязывает регистрироваться как блогера. Еще где, непонятно, где это надо регистрироваться. И соблюдать фактически законодательство средств массовой информации, то есть ряд ограничений на ту информацию, которую я публикую, это будет накладывать. Соответственно, я должна везде опубликовать свои координаты, телефоны, e-mail, как до меня найти. Я должна опубликовать свое истинное имя на всех ресурсах. Ну, у меня это везде так, но очень многие люди ведь свою информацию о своем даже имени, фамилии не публикуют в силу разных причин. Вот. Но это же очень странный закон, потому что в интернете есть не только политические активисты, не только журналисты, не только люди, занимающиеся общественной и политической деятельностью. Есть много школьников, у которых, например, есть популярные довольно интернет-каналы, блоги, сайты, у которых реально больше 3000 посетителей в сутки. Я вообще не понимаю, что с ними будет, потому что школьники вообще не могут заявиться, они же
несовершеннолетние.
В законе это вообще никак не описано. Если это должны будут делать их родители, это все сильно усложняет. То есть вот даже этот момент просто мне не очень понятен, потому что я лично знаю несколько школьников с популярными ресурсами. То есть этот идиотский совершенно закон ставит в странное положение слишком многих. И это не связано с политикой. У них блоги, естественно, не касаются ни политики, ничего такого.
А плюс какие еще вы можете теперь зарабатывать на этом?
Ну, понимаете,
легально, что... Легально, имею в виду.
Да, можно было зарабатывать сейчас. В общем-то, Life Journal, например, позволяет зарабатывать на своем блоге. Платить налоги и так все равно надо было, да, вот это как бы ничего здесь не меняется. Если вы зарабатываете на рекламе, вы должны платить налоги. А если вы сейчас как бы это не коснется этого вопроса изменений, получается, что у меня возникает больше обязанностей, а прав у меня не возникает. В отличие от журналистов, которые по закону о средствах массовой информации обладают рядом прав и преимуществ, и особенностей, и возможностей, у блогеров таких возможностей не появляется. Я не могу, например, как журналист аккредитоваться на какое-то мероприятие. Я не могу запрашивать у госорганов информацию как журналист. Они не обязаны, во всяком случае, мне отвечать. Они могут мне ответить, но они не обязаны. Ну, то есть, получается, обязательств больше, чем возможностей, естественно.
А вы, Владимир, как относитесь к тем вот, обязательствам, которые наложил вот этот закон о 3000 посещений?
Ну, они совершенно нелепые, потому что, ну, во-первых, почему 3000, почему не 1000, почему не 30 тысяч? То есть, откуда взялась вообще эта мерка, совершенно непонятно. Совершенно непонятно, как будут принуждать к регистрации блогеров, которые ведут свои ресурсы и живут, и зарегистрированы в других странах, пусть и на русском языке. Коснется ли это, например, необходимость регистрации, я не знаю, там, Твиттера Барака Обамы, которого читает, в общем, больше 3000 человек в России, он что, тоже будет должен регистрироваться в Роскомнадзоре? То есть вообще выделение отдельной сущности блогера, отличного от обычного пользователя, отличного от СМИ, представляется совершенно нелепо, потому что блогер – это просто человек, который пишет свое собственное мнение. Тем самым государство хочет как-то загнать в какие-то рамки возможность высказывать свое мнение по любому вопросу. Это мнение совершенно не обязательно совершенно правое, совершенно не обязательно политическое. У меня сын смотрит обзоры игр у одного пользователя, это мальчик, которому 14 лет, у него 2 миллиона пользователей. Зачем ему регистрироваться в Роскомнадзоре? Совершенно непонятно. И как это будет все технически реализовано? Я думаю, что и сам Роскомнадзор пока еще не знает. Поэтому Роскомнадзор собирает всякие совещания, встречается со всякими блогерами и пытается выяснить, как же на самом деле все сделать. Как Роскомнадзор посчитает посещение моего сайта? Каким образом? Если я его сам не считаю. Тут никаких ботов не придумать, на самом деле. Разве что специально ко мне загнать энное количество тысяч посетителей.
Да, многие напоминают в связи с этим, что президент в ту пору Дмитрий Медведев отверг вот обсуждаемые сегодня поправки в Уголовный кодекс. Однако лидер России молодой Максим Мищенко не видит конфликта интересов между командами Путина и Медведева.
Путин и Медведев – это одна единая команда. Это монолит, которого никогда и никому не удастся разрушить. Как бы ни хотели это сделать американцы, но это единая команда, которая, в общем-то, работает в одном направлении. Есть, конечно, разногласия между какими-то конкретными людьми, но в целом я абсолютно уверен, что все хорошо, и у них единое мнение насчет и интернета, и ситуации, в общем-то, на внутреннюю политику и на внешнюю. Вот поэтому я думаю, что Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович прекрасно понимают, что интернет находится в руках США, и их, скажем так, задача, как людей, которые представляют, которым народ делегировал в руки власть, в общем-то, каким-то образом сделать так, чтобы как бы как можно менее чувствительно общество получало удары, в том числе и через интернет.
Ну вот Марине вопрос. Вот в 2011 году Медведев не поддержал эти поправки и тогда даже либерализовал регистрацию партий, помните, и так далее. Почему сейчас к ним вот так вернулись? Неужели так силен все-таки страх перед уличным протестом после событий на Украине?
Ну, вообще Дмитрий Медведев – это пережиток уже прошлой эпохи. И вообще большой вопрос, зачем он остается на посту премьер-министра и зачем существует все его правительство, которое тоже уже пережиток прошлой эпохи. Да? Потому что после Крыма, мне кажется, мы вообще вошли в совершенно другую историю. И Дмитрий Медведев со своими действительно попытками либерализации политического законодательства и вообще с попыткой либерализации всей общественной жизни, которая им была предпринята во времена его президентства, они, ну, это уже просто не актуально. Все понимают, что это об этом можно теперь вспоминать, но не более того. Самостоятельной сущности по имени Дмитрий Медведев не существует, мне кажется, в данный момент. Есть Владимир Путин, и есть его мнение, а кто такой Дмитрий Медведев, сейчас, мне кажется, даже неинтересно обсуждать.
Да, давайте тогда Владимира спросим, почему президент Путин напомнил, мягко скажем, парламентариям о нереализованных своих инициативах, как вы считаете?
Я, видимо, пропустил. Каких нереализованных?
Да, вот это вот то, что мы сейчас обсуждаем, эти поправки внес Владимир Путин летом 2011 года. И вот сейчас их реанимировал Думский комитет по законодательству, Крашенинников, и вот их уже в первом чтении одобрили.
Ну, я тут просто думаю, что, ну, власть же видит, что интернет стал некоторой реальностью для одного количества людей. Ну, там, десятки миллионов, во всяком случае, порядка 60 миллионов активных пользователей интернета в России. Это люди, которые получают информацию путями, которые слабо контролируются центральной властью. Это не телевидение, которое можно отрегулировать, или там СМИ, которые можно построить. Люди сами заходят в интернет, ищут информацию, ходят и, более того, сами являются какими-то поставщиками информации. Управлять этой сетевой средой власть старается вот такими вот дубовыми, прямолинейными мерами. Но проще это, конечно, просто интернет запретить. Ну, тогда все вопросы снимутся. Другое дело, что это технически... Ну, скажем так, проблемы возникнут тогда у самой власти. Интернет настолько плотно вошел в жизнь, что, ну, я подозреваю, что и дня просуществовать страна без интернета не сможет, потому что на интернете много чего базируется. Что касается того, что Мищенко там говорит по поводу того, что интернет контролируется американцами, ну, так, ну, американцами контролируется, например, производство всех процессоров во всех компьютерах, в том числе и всех, которых... пользуется господин Мищенко и вся власть. Ну, что, ну давайте запретим процессоры или заставим все процессоры регистрироваться в Роскомнадзоре.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с гостями нашей программы мы обсуждаем, как отразить атаки на интернет.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с гостями нашей программы обсуждаем, как отразить атаки на интернет. Вопрос Марине Литвинович. Вот расскажите нашим слушателям, за что заблокировали ваши ресурсы и как к этому, как вы поступили в этой ситуации, и как к этому теперь относиться вашим коллегам?
За последнюю неделю со мной случилось две блокировки, скажем так. На прошлой неделе, в четверг, неожиданно для меня совершенно были заблокированы мои ресурсы, в первую очередь bestoday.ru. Это сайт, который является агрегатором блогов, то есть мы из социальных сетей и блогов выбираем самые интересные посты, фотографии, видео, репортажи и собираем их на одном сайте, формируем темы. Также был заблокирован мой сайт «Правда Беслана». Дело в том, что все мои сайты расположены на одном IP. Но проблема была в чем? Что об этом мне сообщили мои читатели. Они начали писать мне письма, спрашивая, что происходит. У нас ресурс заблокирован. провайдер Ростелеком. То есть все, что мне удалось выяснить методом опроса читателей, что ресурсы заблокированы только провайдером Ростелеком, при этом меня никак не проинформировали, никто, никакие органы власти, ни провайдер, ни хостер мой, почему и за что, и в связи с чем доступ к ресурсам заблокирован. Я написала письмо в Ростелеком, дело было в пятницу, мне до сих пор не пришел никакой ответ, то есть понятия не имею, что случилось. И вторая блокировка случилась в воскресенье, в это воскресенье вечером. На этот раз мне пришло официальное письмо из Роскомнадзора, как блогеры говорят, Роскомпозора. Так вот, Роскомнадзор написал мне письмо, что один из материалов сайта bestoday.ru признан Генпрокуратурой экстремистским, и они просят его или удалить, или, если это не будет удалено, то весь ресурс будет заблокирован. Претензии касались сюжета, в котором были собраны посты совершенно разных блогеров, пользователей о планировавшейся тогда в воскресенье 18 мая акции на Манежной площади, и в других городах России она тоже планировалась, посвященные протесту против политики Путина. Причем эти протесты планировали проводить националистические и фанатские группировки. Собственно, мы создали этот сюжет, потому что мы увидели, что идут посты, люди об этом пишут. Причем мы собрали в этот пост как посты, призывающие идти на эту акцию, так и посты, в которых было написано «ни в коем случае не надо ходить». Там были посты, в которых было написано «разоблачение организаторов этой акции». То есть, ну, это наша политика вообще, нашего ресурса. Мы в любой теме стараемся дать все точки зрения, существующие на этот счет. Ну и поскольку формально в сюжете были посты с призывами идти на эту акцию, то, как я понимаю, это довольно оперативно было признано экстремизмом, потому что это несанкционированная акция, она несанкционирована властями, и поскольку мы как бы тоже призываем идти, то вот мы были предупреждены. Ну, и у меня, я первый раз, честно говоря, попал в такую ситуацию, когда мне, у меня требуют удалить что-то. Я вообще к этому болезненно отношусь и не хотела бы удалять. Но у меня был дурацкий довольно выбор. Или я удаляю конкретный материал, конкретный сюжет один с сайта, или весь мой ресурс блокируется всеми провайдерами, тогда я лишаю своих читателей вообще всей информации. Ну, я выбрала меньшее зло, хотя я не люблю такой выбор. Я удалила довольно оперативно этот сюжет. И надо сказать, что вот что касается Роскомнадзора, там у них процедура эта отработана. И, в общем, технически довольно оперативно можно сообщить, что ты убрал эту информацию, чтобы ресурс не блокировался и доступ к нему был открыт. Вот. А что касается первой причины, вот первой блокировки, до сих пор же эта ситуация продолжается, я не, до сих пор не знаю, кто и почему блокирует мои ресурсы, и информации у меня об этом нет. Собственно, как я говорила, буду подавать в суд.
Давайте послушаем вопросы нашего радиослушателя Сергея из Тверской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
У меня такой вопрос вот по поводу интернета. Больная тема, не дай бог, цензура. Вот по поводу стресса в обществе, они в основном же никуда не денутся. Если внутренняя борьба за превосходство в обществе ведется беспощадно, и ближайшие подчиненные страдают от чрезмерного давления и нищеты, то очень скоро все, ну, как говорят, затрещит по швам. И вот у меня такой вопрос, не будет ли это вот таким неким расколом вот в обществе, вот, ну, так, по интересам, по профессиям, ну, вообще так, расколом просто в обществе.
Спасибо, Сергей. Вот Владимир, вопрос Харитонову. Как, по-вашему, вообще может ли это... Там как раз одна из мотивировок разжигания социальной розни. Может ли вот эта политика Кремля настроить одну часть общества российского против другой? Так я понял вопрос нашего радиослушателя.
Ну, радиослушатель, кажется, задал вопрос про цензуру в интернете. Может ли она стать основой для раскола? Это, я думаю, что нет, потому что обычный пользователь, он просто обычный пользователь. И и не сильно задумываются над тем, как это все это устроено и с чем это все связано, и это вряд ли. А то, что под вяло текущая гражданская война в России уже идет, это, в общем, можно, конечно, наблюдать, потому что все равно же общественное мнение, даже если оно не выражается в публичных средствах массовой информации, расколото, в том числе и по тем событиям последним, которые происходили в этом году. А то уже происходит. Люди, по мнению, там, бывшие друзья и нынешние друзья и родственники просто расходятся совсем, ссорятся навсегда. И это все... Это, власть создает стресс для самого общества. Ничем хорошим это, конечно, не кончится.
Максим Мищенко сомневается, что может быть закрыт в России Facebook и Twitter, но неплохо бы взять эти социальные сети под контроль.
Мы все прекрасно знаем, что очень многие блогеры, в общем-то, готовы за незначительные суммы публиковать очень серьезные материалы на своих страницах. То есть человек пишет про кошечек, потом к нему приходят, дают деньги, чтобы пропиарить Гитлера. И он начинает его пиарить, даже не осознавая вообще, к чему это может привести. И вся Москва за какую-то небольшую сумму денег уже знает, куда идти, что громить, против кого выступать и так далее. В общем-то, есть блогеры, которые за небольшую сумму готовы прорекламировать что угодно. Ну, не знаю, Адагамов там тот же самый, потом Кучерявый такой, Варламов, фотограф. Вот, у них очень много рекламы в их блогах, и, в общем-то, их блоги ничем не уступают по аудитории, по охвату аудитории, средствам массовой информации.
С нами на связь вышел член Совета по правам человека Иван Засурский. Добрый вечер, Иван. Скажите, пожалуйста, каковы были главные выводы вашей экспертизы, этих поправок для СПЧ? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мы Совет по правам человека при президенте. Значит, то, что мы пишем, получается, президент, администрация, ну и, соответственно, всем, кому это интересно, наше мнение. А наше полномочие – это помогать осуществлять гарантии прав и свобод человека. Соответственно, когда мы смотрим на все эти законы по интернету, для нас очевидно, что они носят в основном репрессивную направленность. То есть с точки зрения, скажем так, создания каких-то преимуществ, каких-то новых возможностей, там, обеспечения прав доступа к какой-то информации, можно сказать, что не делается совсем ничего. И в том числе не делается ничего по вопросам авторского права, кроме, собственно, охраны этих прав. Государство действует довольно странно с нашей точки зрения. И с нашей точки зрения это не совсем правильная или совсем неправильная политика. И мы считаем, что нужно изменить. Потому что то, что сейчас делается, на наш взгляд, это законы, которые не смогут быть исполнены. И последняя история с Ксензовым несчастным, который пострадал за интервью в «Известиях», в принципе, в русле того, что они делали в последнее время, просто выяснилось, что можно, конечно, принимать любые законы, вот, но если вдруг кому-то придет в голову их как-то, значит, исполнить на практике, то, скорее всего, Медведев уволит. Вот, и это создало как бы удивительную ситуацию, в которой, мне кажется, эта вся тема, она будет постепенно тухнуть, пока не удастся под каким-то предлогом эти законы поотменять все, потому что иначе их должен отменять Конституционный суд, там очень много нарушений.
А как, по-вашему, кто должен подавать в Конституционный суд?
Ну вот, в данном случае у вас вот Владимир Харитонов, мне кажется, мог быть даже в эфире, это Владимир Харитонов подал в суд, значит, он был заблокирован заодно по IP, его ресурс, не имеющий никакого отношения к экстремизму, ничего, был просто в силу технологии блокировки по электронному адресу по IP, заблокирован заодно с ресурсом, который хотели заблокировать. Мы это причинили ущерб ему, он подал в суд. Суд первой инстанции, естественно или неестественно, как-то не поддержал его, значит, теперь открыт путь к ФКС. И эти все законы, если их не отменять, если их не уточнять, если не придумывать, как они действительно работают, они все там окажутся. И это просто невероятная трата времени. И самое обидное, поймите просто меня, я занимаюсь интернетом с 97-го года. Значит, 2000-го года, 2001-го я работаю в Рамбле, там, в всяких сетевых компаниях. Для нас, для всех, кто участвовал как бы в строительстве информационной экономики, мы все гордимся, что у нас в мире там мы на равных просто с Америкой, мы как бы без всяких ограничений на локальных рынках просто побеждаем любые продукты международные без всяких проблем. И В результате получается, что люди, которые как бы не ценят то, что у нас есть такая колоссальная сила, по сути, это побочный результат наших безумных инвестиций в оружие. Понимаете, вот это как бы побочные освободившиеся ученые, они придумали эту индустрию, они ее создали, и теперь их догоняют, получается, какие-то ограничения, которые в результате забирают у нас просто весь мировой рынок в перспективе, потому что делают нашу юрисдикцию несовместимой с развитием этого бизнеса. Это для меня невероятное транжирство, сравнимое с тем, чтобы спустить 2-3% ВВП в унитаз. Я буду бороться против этого последовательно, пока у меня есть такая возможность.
Спасибо. Это был Иван Засунский, член Совета по правам человека. Владимиру Харитонову тогда адресуем слово. Вы готовы дойти и до Конституционного, и, может быть, до Страсбургского судов?
Ну, с помощью юристов АГОРа заявление уже отправлено и в Страсбургский суд, и в Конституционный суд. Я жду каких-то решений по поводу того, как это все будет происходить. Ну, это действительно совершенно ведь нелепая ситуация. То есть, при всем при том, что я хорошо знаю, я сам участвовал в этом процессе вместе с ребятами из Российской ассоциации электронных коммуникаций еще 2 года назад, когда мы предупреждали депутатов о том, что те законы, которые принимаются, это законы технически неграмотные, которые приведут к самым глупым последствиям. Но никто не обратил внимания. Это ровно то же самое происходит и сейчас. Никто не обращает внимания на то, что в стране действительно есть мощная IT-индустрия. IT-индустрия единственная, наверное, которая более или менее успешно развивается независимо от сырьевого сектора экономики. Она растет, немного денег, немного людей участвует. Там идет бурная жизнь, и она действительно вполне конкурентоспособна с западными, с иностранными аналогами. Но на это все наплевали и начали это все зажимать. Это история смешная и чудовищная одновременно.
Максим Мищенко считает, что популярные блогеры должны начать играть по новым правилам.
Мне бы очень хотелось, чтобы сервера и Твиттера, и Фейсбука, и других крупных, в общем-то, сетей находились здесь у нас в России. Так же, как они находятся в Германии, например. Да? Почему же Твиттер там, либо Google располагает свои СМИ в Германии, но не хочет свои сервера в Германии, но не хочет их располагать в России? Мне кажется, как-то нечестно. Двойные стандарты получаются. Если они делают бизнес здесь, пусть и сервера располагают здесь. Тут есть масса примеров. В Китае, если заходят крупные корпорации, они подчиняются местному законодательству. Здесь то же самое. Конечно же, американцы будут настаивать, чтобы эта сфера деятельности оставалась, в общем-то, предметом регулирования НКО, так называемых, которые, понятно, что получают поддержку, в том числе от различных фондов. Но мне кажется, что если государство забудет про эту область и не будет пристально и внимательно следить и каким-то образом участвовать во всех этих процессах, то завтра это государство просто разрушат, сместят. Такое государство, как показывает практика, исторические события, очень быстро разрушается изнутри.
Вопрос Марине Литвиновой. Как по-вашему, почему Совет по правам человека не прислушался, Кремль, вернее, не прислушался к экспертизе Совета по правам человека, который сделал Иван Засурский?
Потому что Кремль давно уже не слушает ничьих советов, в том числе разных советов, которые он сам насоздавал в период так называемой либерализации, ближе к ее окончанию. И эти советы Путину сейчас не нужны, он самодостаточен, ему это все не нужно.
Давайте послушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а нет ли здесь попыток, скажем, ввести именно военную цензуру в интернете, учитывая сложную обстановку, это первое, и чтобы скрыть свои преступления, преступления чиновников нынешнего режима перед своим народом? Наверное, это все делается именно для этой цели. Изоляция, и тем более за Советским Союзом еще подглушение зарубежных радиостанций.
Да, Марин, вы же занимались борьбой с коррупцией. Вот «Власть семей» у вас был такой проект. Угу. Может быть, этого боятся?
Ну, пока вот до меня в этой части не добрались. Хотя все может быть. И понятно, что любые болезненные разоблачения действующей власти, ее акторов и ее участников, ну, Это предмет, я думаю, ближайшего будущего. То есть это кандидаты на блокировку, я думаю, ближайшего будущего. Это сейчас все эти процессы, с одной стороны, совпали с войной, с другой стороны, конечно, связаны с войной. Но это происходило бы, мне кажется, и без войны. Просто война ускорила эти все процессы, потому что всякое воюющее государство по-другому начинает смотреть на окружающее, и вообще в голове возникает совершенно другая конструкция, и война принуждает к резким и жестким действиям во всех сферах, поэтому они жестко и резко стали действовать.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, Владимир, вам и вашим гостям. У меня пожелание возникло. Очень хотелось бы услышать обсуждение темы не как отразить атаки на интернет, а как российскому народу отражать атаки геббельсовской пропаганды и прекратить промывание мозгов правящим фашистским режимом. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Давайте Владимиру Харитонову дадим слово. Как, по-вашему, связана ли атака на интернет вот с боязнью разоблачения коррупционеров?
Ну, я думаю, что и с этим, конечно, тоже связано. Другое дело, что, ну, Васька же слушает «Доезд», там Навальный разоблачает коррупционеров, Марина Литвинович публикует разоблачительные материалы, а власть продолжает заниматься тем же самым. Просто в какой-то момент власть поняла, что эта информация распространяется не более широко, чем это было, ну, предположим, там 10 лет назад. То есть больше людей это могут прочитать, услышать, и, соответственно, и принимаются решения, которые заставляют ограничить доступ к информации. Решение совершенно не конституционное, потому что в Конституции же написано, ограничивать доступ к информации можно только в случае военного положения. Но у нас никакого военного положения нет, реальной войны-то у нас никакой не идет. У нас есть какая-то напряженная политическая обстановка, напряженная международная обстановка. Но войны-то нет, и нет никакой военной цензуры. Есть просто нарушение Конституции и самодурство и самоуправство.
Да, но нарушение Конституции вообще-то должен пресекать Конституционный суд.
У нас так все устроено, что Конституционный суд может это пресекать, насколько я понимаю, только если к нему кто-нибудь обратится. И чем больше будет таких обращений, то, может быть, Конституционный суд будет принужден принять какие-то, ну, более взвешенные, что ли, или более осторожные решения. Мне кажется, так. Таким путем можно и нужно идти. Ну и кроме того, опять же, возвращаясь к самому началу, как можно больше рассказывать людям о том, как и что можно делать в интернете. Есть прекрасный ресурс «Роскомсвобода», который ведет Артем Козлюк, где постоянно ведется мониторинг, во-первых, всяческих запретов, ограничений и так далее, во-вторых, последовательно ведется работа по разъяснению того, как и что можно делать. Что VPN – это не страшно. Поставить какую-нибудь кнопку в браузер, чтобы можно было наплевать на все блокировки, просто нажав на нее, это тоже не страшно и довольно просто. Повышение квалификации пользователей, даже незначительное, дает очень много свободы.
Слово Марине.
Да, вы знаете, вот если я не ошибаюсь, в Китае, да, вроде в Китае, там, поскольку в какой-то момент тоже, ну, возникли ограничения, они все время там есть, насколько я знаю, там прямо на стенах домов прописывали адреса IP, то есть цифры, которые можно у себя, забив в компьютере, свободно выходить и видеть сайты незаблокированными. Да, то есть, может быть, и нам это, мы это тоже, может быть, увидим, что в качестве граффити на домах появятся наборы цифр, которые не сразу все поймут, а потом люди будут знать, что эти цифры просто надо забить у себя в настройках компьютера, чтобы видеть свободный интернет.
Давайте послушаем вопрос из Зеленограда от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег.
Сегодня в студии неоднократно прозвучало про методы обхода, да, блокировки. А как это вообще с законопослушностью, там коррелирует с демократией, при которой этот исполнение законов одна из незыблемостей. Спасибо.
Так в том-то и дело, что это на, я понимаю, на пользователей не распространяется. Удалось ему войти на сайт? Тут никакого криминала нет, правильно я рассуждаю, Владимир? Харитонов вопрос.
Я знаю, эти же законы предусматривают блокировку сайтов, а не блокировку пользователей. К вам же не приходят домой, не требуют не включать компьютер или не заходить на какой-то сайт. Это проблема государства, его устройства. Вот государство хочет, чтобы мы это не видели. Но пока нас не расстреливают за то, что мы добираемся до информации теми специальными способами, которые можем это делать. Мы можем перестроить DNS. Вся Турция теперь уже, насколько я понимаю, знает, что если забить настройки браузера 8888, то можно легко обойти все ограничения и читать заблокированный твиттер. Наверное, у нас будет таким же образом. Но пока пользователи, во всяком случае, не трогают. Не трогали, точнее. Блогеры — это те же самые пользователи. Вот вы написали что-нибудь, Олег, у себя ВКонтакте, вы думали, что это все нормально, ничего страшного, и пишете вы про то, что власть хочет услышать, а потом у власти меняется немножко мнение, и оказывается, что то, что вы написали, это антигосударственное преступление. И вас блокируют, или штрафуют, или еще что-нибудь делают.
Ну, а теперь по новому закону сажать будут?
Сажать. Ну, отлично. Ну, теперь вот будем готовиться к сидению. Но лучше все-таки обходить блокировки, это как-то проще.
Максим Мищенко убежден, что Кремль не опасается Майдана в России, потому что он здесь невозможен.
Ну, потому что я знаю, как работает, в общем-то, как работают эти технологии. Я знаю, как дышит толпа. Я бывал неоднократно на разных акциях протеста. Мне кажется, что в России будет сложно осуществить это. Все-таки государства, такие как Украина, там, не знаю, в той же самой Сербии, с которой началось Грузия, там это было легче сделать, потому что элита всегда там пытается усидеть на двух стульях. У нас более, ну, скажем так, больше самосознания и больше история. И наше общество, естественно, не допустит, чтобы какой-то столичный бунт навязал свою узкую повестку всей огромной стране.
Подождите, он же противоречит сам себе. Он в первом комментарии сказал, что интернет надо контролировать, потому что интернет — это инструмент для государственного переворота. А сейчас он говорит, что ровно обратное, что
никакой угрозы нету,
интернет никак не влияет ни на Майдан, ни на государственный переворот. Ну, то есть человек, по-моему, противоречит сам себе. Очень странно.
Да, Владимир Харитонов вопрос. Так в результате, как российским инакомыслящим себя вести в этой ситуации? Протестовать против закона или приспосабливаться к его такому неряшливому выполнению?
Ну, во-первых, протестовать, обращаясь в суд. В конце концов, можно же, то есть, если набрать достаточное количество пользователей, устроить DDoS-атаку на судебную систему. В конце концов, можно же подавать заявление на тех же самых провайдеров, которые ограничивают доступ к информации. Это нарушение конституционных прав и нарушение закона об информации. Все совершенно просто. Подаете в суд, платите смешную пошлину 200 рублей, и за это получаете прекрасный спектакль с судьей, адвокатом, защитником со стороны Роскомнадзора. Роскомнадзор, в конце концов, замучается это делать. Мне кажется, что это был бы веселый и хороший путь. Это с одной стороны. А с другой стороны, повышать квалификацию, устанавливать браузер Тора. Не больно и не страшно.
Да, вот недаром глава Роскомнадзора получил секретным указом орден. Марин, как вы считаете, вот эта часть пропагандистской войны, вот эти поправки?
Да нет, но это все движется. Понимаете, вот когда есть такой вот политический спрос на запреты, политический спрос на контроль информации, контроль интернета, то всякого рода пылившиеся в углах инициативы, законопроекты и поправки к ним вылезают на свет Божий, потому что люди думают, а вот я вот сейчас вот предложу, и стану, во-первых, а, популярным, б, милым власти. Этим многие пользуются. То есть люди вообще стали соревноваться в идиотских инициативах, предлагать все более идиотские инициативы и поправки к законам, лишь бы вот еще где-нибудь еще прижать, ужать. Да? Поэтому мы и видим такой парад маразма, когда люди предлагают какие-то вещи, которые ну, совершенно нереалистичны, совершенно не нужны, ни к чему не приведут, да? Но отметился, да? Спрос есть, поэтому на всякий спрос рождается предложение.
Владимиру Харитонову вопрос, а какие еще существуют вот ограничения в цивилизованном мире, где есть интернет, о которых наши законодатели пока, до которых они не додумались и руки их не дошли?
В цивилизованном мире? Ну, в цивилизованном мире особых ограничений нет, они во многом касаются, там, например, сферы авторских прав, но не имеют отношения к... политики. Политика – это зона свободы слова и свободы высказывания. Я подозреваю, что если бы хоть что-то подобное и какие-то законопроекты инициировали американские, французские или английские законодатели, то, в общем, их судьба была бы более или менее понятна. Нет ничего такого в нормальном цивилизованном мире. Я в данном случае не говорю о странах, которые последовательно ограничивают использование интернета. Поэтому, то есть там, если что-то ограничивается, и если кого-то наказывают, то это касается там, нелегального распространения там, кино, музыки, книг и так далее. Ну, в этом направлении, кстати, наша власть тоже в последнее время проявляет редкостную активность. Принимают всяческие антипиратские законы, не менее глупые и непоследовательные, чем законы, которые вот эти вот вошли в пакет антитеррористического законодательства.
Марине вопрос. Как вы думаете, вот попадут ли под эту раздачу и сайты, которые освещают события на Украине?
Да, они сейчас уже попали. Вот же вчера как раз довольно беспрецедентный произошел случай, когда для пользователей России был заблокирован Twitter аккаунт правого сектора. И это довольно заметное было событие, хотя я уверена, что сам этот твиттер читал очень мало российских пользователей. Я думаю, что в основном журналисты. В основном журналисты и люди, которые этим интересуются в силу профессиональных обязанностей. И это уже происходит. По-моему, насколько я знаю, ряд украинских ресурсов, не столь, может быть, известных, поэтому об этом мало пишут, уже внесены в реестр, там, где просто, да, вот условно говоря, во время этой войны стороны говорят на разных языках, да, одних и тех же людей одна сторона называет там борцами за федерацию, другая сторона называет их террористами, ну, то есть вы можете писать об одних и тех же фактах, но просто поменяв слова, вы уже сразу у читателя создаете другое ощущение. И понятно, что эти статьи, эти ресурсы могли заблокировать за экстремизм только потому, что там по-другому называются одни и те же вещи. Да? Вот наши же власти, киевскую власть называют хунтой, да? Вот, понятно, что разный язык, и уже только заодно это можно принимать какие-то меры, вот, потому что язык ожесточился настолько, что это уже вообще иногда все границы переходят.
Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что начались новые атаки на интернет. Государственная Дума готовится во втором чтении рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают цензуру в отношении интернет-блогеров и оппозиционеров. И, судя по нашему сегодняшнему разговору, это рискует повторить или китайские, или северокорейские варианты. Об этом мы побеседовали с общественным деятелем Мариной Литвиновичей. Она была в нашей студии. И на прямой телефонной связи с нашей студией были член Совета по правам человека Иван Засурский и исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
как должно быть по закону и кто нарушает закон.
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов, сразу после выпуска новостей. Время московское.